Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговор бывшему российскому разведчику Александру Потееву. Дело руководителя компании Hermitage Capital Уильяма Браудера. Судьба единого государственного экзамена в России. Эти и другие темы, а также обзоры западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Московский окружной военный суд сегодня заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника разведки Александра Потеева, который, как утверждают, выдал Соединенным Штатам группу российских агентов-нелегалов. Потееву лишили звания полковника и всех наград. Сам заочно обвиненный скрывается за границей. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в нем изучали материалы под грифом «Секретно». В ходе прений сторон гособвинение потребовало заочно приговорить Александра Потеева к 25 годам лишения свободы и лишить звания полковника. Сегодня суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения. В приговоре сказано, что Потеев начал сотрудничать с ЦРУ еще в конце прошлого века.
Потеев Александр Николаевич, являясь гражданином Российской Федерации и действуя умышленно в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, в период с середины осени 1999 года по июнь 2010 года выдал представителям спецслужб Соединенных Штатов Америки, известные ему в связи с исполнением служебных обязанностей в службе внешней разведки, далее СВР России, сведения, составляющие государственную тайну, то есть совершил государственную измену в форме выдачи государственной тайны представителям иностранного государства.
Суд назначил Александру Потееву наказание в виде 20 лет лишения свободы за госизмену и 6 лет за дезертирство. Путем сложения наказания по совокупности суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы. Суд исключил из квалификации действий Потеева упоминание о том, что он действовал из корыстных побуждений. Военный прокурор Владимир Харитонов выразил удовлетворение вынесенным Потееву приговором.
Приговором суда лишен воинского звания и всех государственных наград. Государственное обвинение решением суда удовлетворено.
Еще с Потеева взыскан штраф в размере его годового дохода. Как установили суд и следствие, в результате деятельности Потеева американским спецслужбам стало известно о системе закрытой связи, используемой службой внешней разведки России, после чего ее использование пришлось прекратить. Имя бывшего заместителя начальника американского отдела управления С спецопераций СВР полковника Потеева появилось в прессе ровно год назад. 27 июня прошлого года по обвинению в исполнении глубоко законспирированных заданий в США были арестованы 10 человек. Всего обвинения были предъявлены 11 лицам, в том числе Анни Чапман. В начале июля 2010 года Россия и США обменяли 4 россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом России, на 10 российских граждан, задержанных в США. Одна из них, бывшая разведчица Анна Чапман, дала в Московском окружном военном суде показания против Александра Потеева. Она опознала Потеева по фотографии как человека, который знал об ее агентурной деятельности в США. Запрос российских властей в американское посольство о местонахождении на территории Соединенных Штатов Александра Потеева был оставлен без ответа, подчеркнул судья. Защита Потеева намерена обжаловать приговор Московского окружного военного суда. Это подтвердил журналистам адвокат Андрей Кучеров. Сегодня стало известно, что жена Александра Потеева уже получила американскую визу и готова вылететь в Америку. Дети бывшего полковника разведки уже находятся в США. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
О деле Потеева говорит главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Поскольку мы имеем дело с посланием, потому что Потеев находится в США и вряд ли будет посажен в тюрьму на самом деле на эти 25 лет, то это послание обществу о том, что, в общем, такой вид преступления, именно государственных преступлений, до сих пор расценивается государством как, возможно, самое опасное, самое серьезное из существующих, поэтому за подобного рода преступления нужно давать максимальные сроки больше, чем там террористам, убийцам. Я думаю, это основная идея. Кроме того, если мы сравним те сроки, которые давались, например, грузинским шпионам, то есть людям, которые работали, там, служили в российской армии, шпионили на грузины, были осуждены за это в прошлом году, а то им давали там 15-13 лет. Здесь речь идет о 25. Потому что это в какой-то степени отражает, в общем, довольно странной степени, но отражает отношение к США как главному, до сих пор, видимо, главному потенциальному противнику. Видимо ж, по мнению российской контрразведки, шпионить на США намного более там опасно, чем, там, например, шпионить на Грузию даже во время военного конфликта.
Понятно, что именно Александр Потеев сыграл ключевую роль в провале российских нелегалов в Соединенных Штатах?
Нет, на самом деле мне это совершенно не очевидно, потому что процесс закрыт, и мы не можем оценивать доказательства, предоставленные ФСБ и следственным управлением ФСБ в этой области. Кроме того, мне вообще в принципе кажется, что это слишком удобная конструкция — винить в провалах предателя, потому что когда в провалах оказывается виноват предатель, получается, что сама служба, в данном случае мы говорим о службе внешней разведки, ни в чем не виновата. А это, скажем так, неправильно сработала служба собственной безопасности СВР, или контрразведывательное обеспечение было не на должном уровне. Но сама СВР, засылая нелегалов, используя таких людей, как Анна Чапман, в общем-то, ни в чем не виновата. Она была просто предана, она не допускала ошибок. А когда речь идет о том, что спецслужба не допускала ошибок, значит, нечего реформировать, нечего разбирать. И вообще, в общем, все, получается, у нас вполне довольны друг другом. И нет повода для анализа случившейся ситуации. Все можно сводить на предателя.
Александр Потеев, доселе никому неизвестный сотрудник службы внешней разведки. С кем его можно сравнить? Можно ли сравнивать его с перебежчиками, допустим, советской эпохи, с тем же Гордеевским, Калугиным?
Я думаю, что это сравнение в корне неправильно. Я думаю, что мы находимся во власти заблуждения, достаточно сознательно распространяемые, в том числе и российскими спецслужбами, которые сознательно, в том числе и призывая дать Потееву, пусть и заочно, вот этот срок 25 лет, пытаются провести эту параллель между перебежчиками холодной войны и Потеевым. Конечно же, ситуация абсолютно другая. Мы не находимся в состоянии никакой войны, ни холодной, ни горячей, с Соединенными Штатами Америки. И вроде бы не собираемся воевать. То есть ситуация для сотрудников СВР и советской разведки была абсолютно разная. И это были разные риски, разные причины, по которым те или иные там разведчики или там сотрудники КГБ переходили на сторону противника. Где-то это были деньги, где-то были страх, где-то были идеологические причины. Здесь, мы живем в совершенно другом мире, там, где, в общем, не первый случай, когда мы видим, что члены семьи действующих сотрудников спецслужб могут вести бизнес в Соединенных Штатах, выезжать за рубеж. Ситуация абсолютно немыслима в советское время.
Может быть, сравнить его с людьми из более близкой к нам эпохи, например, с Литвиненко, которого в российских спецслужбах считали предателем, и он был убит?
Мне кажется, что в принципе мы должны немножко снизить пафос оценки этой ситуации. На что на самом деле произошло? Ведь по большому счету мы не знаем, насколько провал Потеева повлиял на национальные интересы, на национальную безопасность России. Безусловно, СВР заявляет, и в общем, наверное, мы поверим, что интересы самой службы, то есть корпоративные интересы службы, были подорваны. Да, карьеры некоторых людей были разрушены, да и то, в общем, на самом деле под вопросом, потому что, как мы видим, все они, в общем, оказались на очень теплых, хороших местах в госкорпорациях, а карьера на Чепмана явно пошла вверх по сравнению с тем, что было там 3 года назад. Вообще, мы должны, мне кажется, уходить от таких эмоциональных определений, как предательство, например. Потому что здесь не идет речь о линии фронта. На карту не поставлены жизни тысячи людей, как во время Второй мировой войны, или миллионов, как во время холодной войны, где при случае там нанесения ядерного удара, или там в случае, если бы кубинский кризис эскалировался, был бы ядерный конфликт. А это совершенно другая история.
Это был главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. Бывшего полковника признали виновным в том, что он выдал властям США 10 российских агентов. А в Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками. В ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Почему общество не принимает ЕГЭ». В студии научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский и продюсер, руководитель проекта «Смешарики», лауреат Госпремии Анатолий Прохоров. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиняемый в России в экономических преступлениях, больше не разыскивается российскими правоохранительными органами, утверждает газета «Коммерсант». Это известие может означать принципиальный поворот в громких делах, связанных с именем адвоката фонда Сергея Магнитского, умершего в московском следственном изоляторе, находясь под следствием по обвинению в налоговых преступлениях. Следователи в неофициальных беседах объясняют происходящее с делом Hermitage Capital личным вмешательством президента Дмитрия Медведева, который потребовал ревизии всех дел, связанных с Магнитским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Информация о том, что материалы дела о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера переданы в следственные органы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, газете «Коммерсант» подтвердила руководитель пресс-службы главка Анжела Кустуева. Одновременно с передачей дела имя Браудера было исключено из розыскной базы. Кустуева добавила, что ей неизвестны основания для принятия таких решений. В Hermitage Capital о передаче дела узнали также из «Коммерсанта» и отнеслись к этой информации неоднозначно. Однозначно, говорит представитель британской компании Hermitage Capital Management Джемсон Файрстоун.
Это не изменит ничего. Я честно думаю, что сейчас есть очень много народ, который под серьезным давлением в России. Они под давлением на двух причинах. Первый, потому что очень скоро США и Европа просто закрывают доступ на чиновники. И вторая причина, потому что если вы не видели сегодня, мы подал заявление против Чайки и просит уголовной ответственности за генпрокурор. Потому что он кричает тот людей, который убил Магнитский и хищал деньги. И если есть кто-то там, который думает, что если они просто перестать мешать Браудеру и Эрмитажу, мы тоже будем молчать, это не так. Мы просим, извините, просим это неправильное слово, мы требуем, что люди, которые убили Сергея, сидел. И я считаю, что, может быть, они думают, что вот это просто строит какие-то миры между нами. Это не строит никакий мир. Я рад, что если они закрыли этого, но до этого момента, когда люди, которые убил Магнитский, сидит, все продолжается.
Неофициально в МВД эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов, но умер от болезни в следственном изоляторе. Следственный департамент МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению управляющего директора Hermitage Capital Уильяма Браудера и партнера фонда Ивана Черкасова в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 2 миллиарда рублей. Hermitage Capital считает уголовное преследование Браудера и Черкасова незаконным и сфабрикованным. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, что пишут международные газеты?
Широко комментируется пребывание президента Венесуэлы Уго Чавеса на Кубе, где 2 недели назад ему была проведена операция. Последний раз венесуэльский лидер общался с журналистами 12 июня, когда в телефонном разговоре сообщил, что восстанавливает силы и что результаты анализов не свидетельствуют об ухудшении его состояния. С момента отъезда из Каракаса Чавеса видели лишь на фотографиях, сделанных, когда кубинские лидеры Рауль и Фидель Кастро приходили навещать больного. Чавес давно не обновлял свою страницу в социальной сети Twitter, где ранее регулярно появлялись сообщения. Британская газета «Таймс» называет молчание Чавеса нетипичным и сомневается, что на Кубе, согласно официальным сообщениям, проводилась безобидная операция по удалению внутритазового абсцесса. Нет точных сведений, когда президент вернется в Венесуэлу. Представители оппозиции обращают внимание, что по Конституции Чавес не имеет права управлять страной из-за рубежа. В свою очередь, политические комментаторы уже начали спекулировать по поводу кандидатуры на пост президента. И очевидно, что никто из венесуэльских политиков не имеет таких способностей общения со своими сторонниками, пишет «Таймс». По Конституции, в случае временного отсутствия, гибели или отставки президента, страной может управлять вице-президент. Вице-президент Венесуэлы Элиас Хуая в своем выступлении на днях заявил, что Чавес будет жить долго, и обвинил прессу в распространении слухов.
Какая запутанная и интересная история. Ну, давайте поговорим о другом регионе. В последнее время много известий приходит из Израиля или региона вокруг него. Что пишут об этом?
Газета «Индепендент» пишет, что Израиль начал демонтировать часть барьера, разделявшего на протяжении почти 10 лет палестинские и израильские территории. Демонтаж начался в 25 километрах от Тель-Авива, вблизи деревни Белин. Заграждения появились здесь в 2002 году после нескольких террористических актов в израильских городах, совершенных палестинскими смертниками. Возникновение бетонной стены с колючей проволокой сопровождалось протестами не только местных жителей, но и международных организаций, так как она появилась на территории западного берега реки Иордан, предназначавшейся для создания палестинского государства. Протесты в палестинском поселении стали своего рода традицией. Они проводились каждую пятницу, и в них принимали участие даже два лауреата Нобелевской премии мира – экс-президент США Джимми Картер и первый чернокожий епископ ЮАР Десмонд Туту. Со временем к протестующим присоединились и жители соседней деревни Наалин. 4 года назад Верховный суд Израиля постановил разрушить стену вблизи деревни Белин, однако это решение выполнили только сейчас. Благодаря уничтожению заградительного барьера жителям палестинских поселений вернут около 70 гектаров сельскохозяйственных угодий. «Индепендент» сообщает, что, несмотря на это, местные жители намереваются продолжить протесты и будут добиваться, чтобы заграждения были удалены полностью.
Ну и в заключение обзора прессы давайте поговорим о главной сегодняшней новости. Это события в Ливии. Тут много разных новостей. Это и 100 дней с начала операции международного сообщества против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи и международный ордер на арест, выданный против него. Я хотел обратить ваше внимание и попросить рассказать о статье в газете «Гардиан», которая опубликовала серию фотографий с женщин с автоматами, которые пополнили ряды войск Каддафи.
Да, эти снимки сопровождают репортаж с празднования, устроенного ливийскими женщинами военными по случаю окончания обучения. «Гардиан» пишет, что военную подготовку прошли около 500 женщин самых разных возрастов, включая молодых девушек, и что у каждой, кроме оружия, при себе было изображение Каддафи на часах, на кулоне или просто в виде фотографии. Многие из них в интервью журналистам заявили о своей готовности воевать за своего лидера. Издание пишет, что до настоящего времени было хорошо известно о телохранителях Каддафи женского пола. Но на этот раз непонятно, с какой целью такое огромное количество женщин прошли военную подготовку. Муса Ибрагим, представитель ливийского правительства, сказал в интервью «Гардиан», что женщины присоединятся к вооруженным силам, воюющим против НАТО. «Их обучили, и теперь они будут защищать свои дома. Мы не собираемся посылать их на линию фронта. Наша армия и без того эффективна, а женщины обучались вовсе не для этого. Мы просто хотим быть уверенными, что каждая мать – символ любви и сотворения, одновременно является бомбой, машиной для убийства». Официальный представитель Каддафи также сообщил, что Триполи намеревается вооружить более 1 000 000 человек. Рядовые граждане сначала пройдут военную подготовку, а потом им выдадут оружие.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Сегодня должен быть решен вопрос, что делать со студентами, которые были пойманы на том, что они сдавали единый государственный экзамен по математике вместо выпускников школ. Скандалы, сопровождавшие сдачу единого государственного экзамена в этом году в российских школах, заставили задуматься не только о правилах проведения экзаменов, но и о санкциях за их нарушение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Разговоры о том, что сдача ЕГЭ сопровождается многочисленными нарушениями, идут уже несколько лет. Памятная история с массовыми 100-бальными результатами в Адыгее, после которой нарушители в некоторых регионах сделали выводы, и результаты стали не столь блестящими, но вполне достаточными, чтобы поступить в престижный вуз. В этом году вокруг нечестной сдачи единого госэкзамена разгорелось сразу несколько скандалов. Сначала учитель Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин раскрыл схему списывания ЕГЭ по математике с использованием интернета. А затем выяснилось, что в одной из московских школ вместо выпускников экзамены сдавали студенты вузов. Правоохранительные органы оказались в затруднительной ситуации. Ответственность за махинации при сдаче ЕГЭ предусмотрена законом, однако какая именно, не прописано. В феврале нынешнего года законодатели приняли некоторые нормы, регулирующие порядок сдачи ЕГЭ. Но говорить об окончательном решении проблемы нельзя, считает председатель Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин.
И Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и наш комитет, предвидя, собственно говоря, эту проблему, не далее как в феврале этого года, приняли федеральный закон. Закон номер 2 о совершенствовании единого государственного экзамена. И прежде всего в этом законе предусмотрены следующие нормы. И первая норма, она заключается в том, что сведения контрольно-измерительных материалов отнесены к информации ограниченного доступа. Кроме этого, введена норма об привлечении к ответственности лиц за разглашение этой информации ограниченного доступа и тех, кто организует в пунктах приема единого государственного экзамена, и тех, кто сдает единый государственный экзамен. Вот эта норма тоже передо мной лежит, я могу ее дословно зачитать. А ответственность эти лица за нарушение, да, за разглашение несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другое дело, действительно сложно определить меру административного наказания или привлечения к уголовной ответственности там, и так далее. Сейчас и Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и правоохранительные органы над этим работают.
С введением ЕГЭ специалисты отмечают как положительные моменты, так и отрицательные. Член комиссии Общественной палаты по образованию Любовь Духанина считает, что от всеобщего среднего образования страна перешла к всеобщему высшему, при этом опустив профессиональный уровень выпускаемых специалистов.
Понятно, что в этот момент у нас с вами появились проблемы демографии, проблемы нехватки студентов для высших учебных заведений. Если там 15 лет, 20 лет назад вузы принимались, это от 20 до 30% наших выпускников, сейчас принимаются все выпускники. То есть если раньше вузы принимали детей хорошистов-отличников, да, сейчас у нас поступают вузы все дети. К чему это приводит? Конечно, и привело к снижению качества образования высшего. В итоге в стране сейчас существует понимание того, что каждый ребенок должен получить высшее образование. Достигаем мы с помощью любых тяжких действий на ЕГЭ поступлением в вуз. Там как-нибудь 4-5 лет мы проходим. Дальше ребенок получает диплом. И что в итоге? Он никому не нужен. Ни государственным корпорациям, ни частным корпорациям не нужны кадры с низким уровнем квалификации. Плохие кадры, они никому не нужны. В итоге получается один обман, второй обман, третий обман. И молодой человек или девушка, лишенная перспективы. Мы перестали считать в длинную. Мы решаем краткосрочные задачи. И я думаю, что наши граждане сегодня должны как бы над этим задуматься.
Нынешние скандалы вокруг единого государственного экзамена больше напоминают бурю в стакане воды. Пока нет конкретных виноватых и наказанных, считают одни наблюдатели. Однако определенная часть экспертов не исключает, что шум затеян неспроста, и вопрос может вернуться в плоскость – так быть или не быть ЕГЭ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30 вечера, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и ряда лиц из его окружения. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. Бывшего полковника признали виновным в том, что он выдал властям США 10 российских агентов. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками. В ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. Следственный комитет России снял с прокурора Ногинска обвинение в получении взятки по делу о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье. В Абхазии начинается кампания по внеочередным выборам выборам президента после кончины Сергея Багапша. Голосование состоится 26 августа. Около 100 сирийских диссидентов встречаются в Дамаске для обсуждения кризиса, охватившего Сирию, с началом массовых выступлений с требованием отставки президента Башара Асада. В Афинах активисты греческих профсоюзов развернули сегодня на Акрополе два огромных баннера с призывом противостоять новому плану бюджетных сокращений, голосование по которым пройдет в парламенте Греции в среду. Пакистан опровергает информацию о том, что за последние недели выпустил по территории Афганистана сотни ракет. В Камбодже сегодня начинается судебный процесс по делу четырех бывших членов руководства Красных Кхмеров, правивших страной в конце 70-х годов. На севере Италии сегодня произошли столкновения полиции с участниками демонстрации против строительства участка скоростной железной дороги Турин-Лион. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на рубрику мультимедиа сайта «Радио Свобода». Там есть несколько больших репортажей. Прежде всего, репортаж под шапкой «Михаил Прохоров стал лидером правого дела» предоставляет видео и фотоотчет наших корреспондентов о, собственно говоря, том, как в Москве прошло одно из наиболее ярких и, может быть, статься наиболее важных политических событий сезона. На сегодняшний день, собственно говоря, внеочередной съезд партии «Правое дело», на котором в партийные ряды был принят бизнесмен Михаил Прохоров. «Я уже в детском саду отволновался», — сказал бизнесмен на ответ на вопрос по поводу того, волнуется ли он перед избранием. Прохоров делится своими планами. И, повторяю, здесь есть видеорепортаж и есть фоторепортаж. Вот все, так сказать, в одном флаконе. Ну и, естественно, текстор-репортаж тоже. Там же, в рубрике «Мультимедиа», под заголовком «Митинг против коррупции требовал отставок», опять-таки, и фото, и видеорепортаж моих коллег Александра Егорова, Никита Тартарского и Ирины Чевтаевой, обобщает опыт. «Радио Свобода» провела прямую видеотрансляцию с митинга партии «Народной свободы», более известной как «Парнас», которую на минувшей неделе, как вы, вероятно, знаете, она не прошла регистрацию в Минюсте. И вот первая акция, крупная акция после того, как Минюст отказал партии «Народной свободы» в регистрации. Во-первых, «Радио Свобода» ввело прямую видеотрансляцию с митинга. И, безусловно, есть как видеорепортаж, уже смонтированный, уже не в потоковом режиме, так и фоторепортаж, собственно говоря, о том, кто выступал, что говорил, как проходил митинг. Забавная деталь. Каждый оратор выходил на трибуну. Вот Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Владимир Милов, Лимонов, Илья Яшин. Каждый оратор выходил на трибуну под вступление песни группы Queen «We Will Rock». Вот такая достаточно характерная деталь. Вот, собственно говоря, вот эти два репортажа, видеорепортаж и фоторепортаж, я очень рекомендовал сегодня посетить на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы» и чуть-чуть отвлечемся от политики. Поговорим о культуре. На 14-м международном конкурсе имени Чайковского для пианистов, виолончелистов и скрипачей сегодня начался самый ответственный финальный тур. Жюри предстоит выбрать одного из 5 исполнителей по каждой специальности. Накануне в Москве состоялась творческая встреча американского пианиста Вана Клиберна, который более полувека назад стал не просто победителем в самом первом конкурсе имени Чайковского, но и для Советского Союза фигурой. Сейчас он приглашен в Россию в качестве почетного председателя конкурса пианистов, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лили Пальвелева.
Когда ведущий представил собравшимся музыканта, тот поправил его и таким запоминающимся низким ракочущим голосом произнес свое имя не так, как оно звучит на самом деле, а в русской транскрипции, с которой он и вошел в историю конкурса Чайковского в 1958 году.
Ван Клайберн.
Это Ван Клайберн. И до конца жизни... Я люблю Россию.
Встреча началась с сюрприза, подготовленного сотрудниками Дома-музея Чайковского в Клину.
В дни проведения первого международного конкурса имени Чайковского в оргкомитет конкурса приходило много писем, адресованных лично вам. Но по каким-то причинам эти письма не были вам переданы. И через какое-то время вместе с другими материалами попали в архив нашего музея. Мы отсканировали эти письма вместе с фотографиями вашего пребывания в Клину, в доме Чайковского, передаем вам сейчас вместе с факсимиле рукописи шестой симфонии, написанной в Клину.
И вот реакция Вана Клайберна.
Я просто дыхание перехватывает от этого. Мне не хватает слов, чтобы выразить ту благодарность, которую ощущаю, насколько много это для меня значит. И еще я помню, как я, будучи в Клину после конкурса, играл тогда на рояле Чайковского, первую часть его сонаты, и как мне было страшно, и как я молился Богу, чтобы, не дай Бог, не ошибиться.
Столь же эмоционально музыкант вспоминает о своем участии в конкурсе.
Когда я вчера вошел в зал, меня просто захлестнули воспоминания. И, конечно же, я вспомнил, как я самый первый раз в своей жизни вышел на эту сцену и должен был играть в этом зале, который для меня просто святое место в музыкальном мире, в мире вообще. Я тогда не мог не думать о великих людях, которые ходили до меня на эту сцену и творили в этих стенах. И вообще в России я не мог не вспомнить Танеева, Антона Рубинштейна, других великих музыкантов. И всю ту великую музыку, огромное богатство музыкальной литературы, которое было создано в России. Я сказал вчера Ричарду Родзинскому, моему большому другу, который директор этого конкурса, знаешь, в этом зале каждый человек по-настоящему знает и любит музыку.
У победителей этого года тоже есть шанс на всю жизнь пронести теплые воспоминания. Конкурс вернул себе былой престиж. Мало того, что залы во время выступления переполнены, отмечены случаи продажи третьим лицам журналистских аккредитационных удостоверений. Поступок, конечно, неблаговидный, но если эти бейджики востребованы, значит, есть желающие попасть в концертные залы всеми правдами и неправдами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают перспективы партии «Правое дело», которую возглавил бизнесмен Михаил Прохоров. Мнения либеральных блогеров разделились. Одни, как пользователь «Неолиберал-2», обновление партии поддерживают.
Прохоров четко сказал Ходорковского и Лебедева освободить. Этот тест он прошел на отлично. А ядро не зря зашевелилось. Фактически впервые крупный бизнесмен вышел из тени всех этих серых чинуш, которые умеют только воровать. Выдвижение Прохорова – это альтернативный проект Путину. Как часто в России бывает, бизнесмены, которые сейчас отстегивают ядро, пойдут за Прохоровым.
Свой голос за партию Прохорова планирует отдать на декабрьских выборах стартапер Антон Носик.
Кто хочет пропустить выборы 4 декабря, вправе так и поступить. Я его ни разу не осужу, потому что ни у кого нет ни гражданского, ни морального долга играть в карты с шулерами. Но если кто-то уже однажды, или дважды, или трижды пропустил выборы и не получил от такой гражданской позиции никакого удовлетворения, как не получил его я, то такой человек вполне может прийти на участок 4 декабря, хотя бы и скуки ради. Лично я со спокойной душой проголосую за Прохорова. Если он, получив мой голос, все равно не пройдет, в том не будет моей вины. Если пройдет, то ничего не добьется. Это скорее его, нежели моя проблема. В любом случае, на сегодняшний день «Правое дело» мне ближе любых других допущенных к выборам партий.
Однако результаты голосования в блоге Алексея Навального показали, что лишь треть либерально настроенных блогеров собирается поддержать на выборах «Правое дело». Остальные не могут преодолеть недоверие. Некоторых блогеров раздражает, что Прохоров отказывается называть свою партию оппозиционной, поскольку, как он дал понять, оппозиция в современной России находится вне политического поля. Подобное изящество не решает политических проблем, а загоняет их еще глубже, считает пользователь Птеро Алекс.
Парнасу показали кукиш. Лозунги все съемобилили. Оппозиции больше нет. Никакой. Ни правой, ни левой, ни националистической. И тут же начались игрища в жмурки с медведем. Голосовать за «Правое дело», не голосовать. Кому-то пообещали преференции, кто-то просто по недомыслию проголосует за акул российского сырьевого империализма. В сухом остатке имеем одно – идеологические и нравственные основы оппозиции размыты мощным бранспойтом. Посему предлагаю всех деятелей, кто до сегодняшнего дня именовал себя оппозиционерами, похерить и приступить к созданию движения «Гражданского сопротивления», вне всяких партий и без какой-либо идеологической платформы.
Блоги пока не используют для публикации важных научных открытий, но опровержения расхожих мифов, особенно касающихся общественных наук, встречаются там довольно часто. На сайте The American Scholar оксфордский историк Джордж Уотсон опровергает, как он считает, предрассудок, что государство всеобщего благосостояния, социальным обеспечением и доступной каждому системой здравоохранения было придумано социалистами. В отношении здравоохранения это, во всяком случае, неверно.
В 1908 году, когда британским премьер-министром стал либерал Асквит, в мире не существовало ни одного социального государства, кроме Пруссии, где к ужасу немецких социал-демократов в 1883 году ввели обязательное медицинское страхование. Левые были в панике. Маркс умер за несколько недель до голосования по этому вопросу, и лидеру социалистов Августу Бебелю пришлось обращаться за советом к Фридриху Энгельсу, который настоял на том, что социалисты должны голосовать против. Так они и поступили. Первое на земле государство всеобщего благосостояния было создано вопреки, а не благодаря социалистам. Члены кабинета Асквита, Ллойд Джордж и Черчилль, отправились в Пруссию, чтобы посмотреть на социальное государство в действии. Более усердный Черчилль ознакомился и с опубликованными на тот момент отчетами. В 1909 году вышел сборник его речей «Либерализм и социальная проблема», где социальное государство рассматривается как существенное подспорье в развитии свободной экономики. Левым было чего страшиться, он это знал. Всеобщее благосостояние способствует частной инициативе. Инициатива способствует росту. Где нет надежды, не будет и процветания. Забытая истина о доступной всем медицине состоит в том, что социализм и социальное государство – старые враги, а огромные расходы на социальные нужды характерны как раз для развитых капиталистических экономик.
Еще один устойчивый социально-экономический миф опровергает Чарльз Кенни на сайте Foreign Policy.
Многие популярные теории экономического роста в развитых странах, начиная с протестантской этики Макса Вебера, делают акцент на воздержанности и трезвости как важнейших экономических добродетелях. Все объясняют бедность пристрастием к алкоголю от британских и американских законодателей, стараниями которых в Британии в XVIII веке был принят «Акт о джине», а в Америке 20-х годов «Сухой закон», и до современных экономистов. Но есть немало свидетельств, что пиво и пивная промышленность обеспечивают рост не хуже тотальной трезвости. Лизбет Коллен и Джоан Суинен из Лувинского университета подсчитали, что в 80-х годах в Китае потребление пива было минимальным, однако к 2005 году возросло до 40 миллиардов литров в год. Более того, возможно, что причиной экономического роста, собственно, и являлось пиво. Коллен и Суинен отмечают, что его потребление выше в протестантских странах. Быть может, дело вовсе не в протестантской этике, о которой говорил Вебер, а в развитии пивной промышленности. Конечно, бессмысленно спорить, что с большей вероятностью может стать фактором роста – страшный суд или хмель с ячменем. Но тут точно есть, что обсудить за кружкой пива.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками, и в ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День рождения Ходорковского. Комментарии экспертов. От Москвы до Лондона. Валентина Матвиенко. Культурологические итоги губернаторства.
Право автора.
Очаровательная деликатность. Валерий Панюшкин о необычном выпускном.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые цены на нефть снизились сегодня почти на 1.5% и вновь достигли 4-месячного минимума, отмеченного в минувший четверг, когда Международное энергетическое агентство объявило о планах задействовать стратегические запасы сырья в третий раз за свою 37-летнюю историю. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В четверг на прошлой неделе Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объявило о планах поставок 60 миллионов баррелей нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно, это почти 2,5% общемирового ежедневного спроса, в течение 30 дней, чтобы, как было отмечено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени примерно 1,2 миллиона баррелей в день. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, решение агентства стало неожиданностью, а цены рухнули сразу на 6-7%. О нем было объявлено через 2,5 недели после того, как страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% общемирового нефтяного экспорта, на очередной встрече не смогли договориться о расширении добычи сырья. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Реакция рынка была такой существенной лишь по одной причине. Ведь, по сути, решение агентства о распечатании резервов – это единственное, наверное, за последние многие годы какое-то вот решение, которое фактически принесет дополнительную нефть на рынок. Ведь ОПЕК, не секрет, они, во-первых, давно не меняли квоты, а во-вторых, то, что они их меняют, еще не значит, что они их соблюдают. Но здесь есть еще один очень важный момент, что рынок-то краткосрочно воспринял это, да, очень существенно, но ведь в ближайшей перспективе это поставки, во-первых, а, из Ливии возобновятся, и, б, вот эти запасы, которые сейчас будут израсходованы, их-то надо будет восполнять, и где-то эту нефть нужно будет брать, так что здесь, может быть, и спекулянты попробуют сыграть и назад на повышение.
После объявления решения Международного энергетического агентства прошло уже 4 дня, в течение которых мировые цены на нефть, резко упав сначала, затем и повышались немного, и вновь снижались, как сегодня. Хотя сами поставки нефти из резервов агентства на мировой рынок начнутся лишь в первых числах июля. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с природой самого рынка. Рынок обычно учитывает в ценах заранее все до факта поставок, поэтому в данном случае мы видели, что рынок уже учитывал в цену будущие поставки, поэтому реакция была в моменте очень сильно негативной, и главным образом это ударило по крупным спекулянтам, у которых были большие позиции в нефти, потом эти позиции упали, что мы видели по официальному отчету из Америки, поэтому главным образом это имело цель умерить пыл спекулянтов, сбить спекулятивную цену и таким образом поддержать экономику, которая показывала очень слабые темпы роста.
Резервные поставки нефти на мировой рынок по 2 миллиона баррелей в день в 1,5 раза превышают ту нехватку сырья, которая образовалась в связи с прекращением поставок из Ливии. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, здесь, во-первых, хотели показать определенные возможности спекулянтам, чтобы они не слишком заигрывались при повышении мировых цен на нефть. Ну и второе, для американской экономики снижение мировых цен на нефть было бы очень полезно для ускорения темпа темпов роста. Тем более, что Америка – это как главный импортер, а Международное энергетическое агентство – это, по сути, организация потребителей, импортеров нефти. А здесь Америка находится на первом месте.
По планам, Соединенные Штаты обеспечат половину поставок нефти из резервов Международного энергетического агентства, еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса, и за минувшие 37 лет резервы агентства использовали лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, эти события нельзя сравнивать, потому что 1991 год и 2005 год привели к фундаментальному изменению в балансе спроса и предложения. Причем эти изменения были очень сильные, и поэтому были приняты очень экстренные меры. В данном случае Ливия – это всего лишь предлог, чтобы обосновать желание стран-импортеров нефти сбить цену, потому что высокая цена уже оказывала очень сильное негативное влияние на их экономики.
Но пока прогнозов о том, что цены на нефть могут резко снизиться, нет.
Такой навес на предложение, хоть и на первый взгляд он кажется не очень большим, но все-таки это около 2 миллионов баррелей в сутки в течение месяца дополнительное предложение нефти, плюс мы видим, что Саудовская Аравия в то же самое время увеличивает поставки нефти, вот как они здесь будут балансировать, не совсем понятно, поэтому, на мой взгляд, это может привести к тому, что цена будет оставаться в неком диапазоне, может быть, там 90-100 долларов по бренду, и мы просто не увидим какого-то очень сильного роста цены, то есть этот навес, он будет сдерживать спекулянтов, потому что они не будут понимать, что в дальнейшем ожидать от мировых правительств, будут ли они в будущем еще больше наращивать предложение нефти, либо нет.
Международное энергетическое агентство в течение месяца продаст из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти. Для сравнения, мир потребляет такие объемы сырья в течение примерно 17 часов. При этом общие резервы агентства превышают 4 миллиарда баррелей нефти.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве проходит 25-е по счету заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию при президенте России. На сей раз оно посвящено экологическим аспектам модернизации. И в сегодняшнем материале речь пойдет о том, что думает население страны о проблемах охраны окружающей среды, насколько занимают людей эти вопросы, какие проблемы представляются им самыми актуальными, встречает ли поддержку деятельность экологов. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы оцениваете экологическую обстановку в том месте, где живете? Такой вопрос задал россиянам аналитический центр Юрия Левады. 33% граждан полагают, что она скорее хорошая, чем плохая, а 7% даже уверены, что обстановка очень хорошая. Как плохую или очень плохую оценивают экологическую обстановку в сумме 59% опрошенных? Чаще других недовольство по этому поводу выражают москвичи. Об отношении граждан к проблемам, связанным с охраной окружающей среды, размышляет сотрудник Левада-центра Денис Волков.
В принципе, если мы спрашиваем о населенном пункте, где живет непосредственно респондент, то там достаточно высокая обеспокоенность. Экологическая обстановка 73%. Другое дело, если мы спрашиваем об экологической обстановке в рамках других проблем, экономических прежде всего, то экология, конечно, отступает на второй план перед вот такими насущными проблемами, как рост цен, как безработица, то есть вот смотря с чем сравнивать. И вообще, если мы просим говорить о какой-то динамике, когда вот люди оценивают обстановку, то сейчас порядка 60% говорит о том, что обстановка скорее плохая. И вообще говорят обычно, что ситуация или не меняется, меняется или меняется к худшему.
А какие экологические проблемы волнуют россиян больше всего и прежде всего?
Ну, здесь важно различать, прежде всего, размер населенного пункта. В крупных городах, конечно, людей волнуют такие понятные проблемы, как загрязнение воздуха, проблема мусора. В средних, малых российских городах мы видим, что не решена проблема с чистой питьевой водой. Вот, например, если в Москве эта проблема беспокоит порядка 30% опрошенных, то вот в городах среднего размера эта проблема остро стоит для 54% опрошенных. В Москве, как наиболее крупном и наиболее богатом городе, мы видим, что какие-то общие экологические проблемы, как истощение ресурсов, просто плохая экологическая обстановка, кислотные какие-то дожди, отходят на второй план, а на первый план встает проблема качества жизни. То есть в крупных городах, когда уже решены какие-то насущные экономические проблемы, решены материальные проблемы, решены проблемы с едой, с одеждой, то встают и приобретают большее значение проблемы качества жизни. Это не только качество воздуха, это качество пищевых продуктов, встает проблема каких-то вредных химических веществ в продуктах питания. То есть люди уже начинают задуматься о более конкретных вещах, о которых люди с меньшей культурой, с меньшими возможностями потребления, они просто не думают.
Встречает ли поддержку населения действия экологических организаций?
Да, мы видим, что экологические организации являются одними из самых понятных для россиян среди правозащитных организаций. То есть понятно, что они защищают, чего они хотят добиться, как они этого могут добиться. И в этом плане показателен пример Химкинского леса. Вот это движение находит поддержку у 60% москвичей и у 70% жителей страны. То есть они говорят о том, что они понимают это движение, то, что они поддерживают защитников леса, поскольку, в принципе, эта проблема, проблема вырубки зеленых насаждений в черте города, она понятна многим городским жителям, и такие проблемы распространены во многих российских городах, в Калининграде, в Саратове, в любых городах России, где идет агрессивная застройка зеленых зон. И люди, опять же, которые уже, как они нам сказали в одном интервью, сейчас мы наелись, оделись, теперь уже оглянулись вокруг и поняли, что вот идет вырубка парков, вырубка скверов, которые гуляли они сами, когда были детьми. И вот встает вопрос о том, чтобы защитить, сохранить свою среду обитания и сохранить качество жизни, которое, в принципе, в крупных городах, конечно, ухудшается.
Это был социолог Денис Волков. На вопрос, в чем именно проявляется ухудшение окружающей среды, россияне отвечают. Ухудшается здоровье людей, исчезают зеленые зоны, растрачиваются природные богатства, нарушается естественный порядок в природе. Кроме того, 15% респондентов Левада-центра отмечают, что сокращаются возможности для отдыха на природе.
Этот информационный час завершила рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. А в течение следующего информационного часа мы поговорим о скандале в театре на Таганке и об уходе из него Юрия Любимова, о заочном приговоре бывшему разведчику Александру Потееву, о критике в адрес руководства России на белорусском телевидении, о начале предвыборной кампании в Абхазии, о суде над лидерами красных кхмеров. Вас ждет также материал в рубрике «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте «Свобода». www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это акция солидарности, акция поддержки Михаила Ходорковского.
Нам нужно вернуться в парламент. В обозримом будущем второй партии,
место проведения митинга было согласовано с трудом. После
на параде были показаны ракетные комплексы С-300 российского
Причиной взрыва явилась разгерметизация газового баллона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».